Сегодня тема такое предварительное знакомство с моей книгой «Империя духа». И по ходу я расскажу несколько слов об Адвайте Веданте, потому что эта тема связана с романом. Роман этот имеет очень, вообще трудно говорить о книге предварительно, да, когда ее еще нет. Но я постараюсь все-таки сделать некоторые такие намеки, чтобы, с одной стороны, так сказать, оставить интерес к этой книге, чтобы ее читали, но все-таки постараюсь дать о ней такое мистическое представление. Книга эта, во-первых, она для меня интересна тем, что она в какой-то мере, в такой косвенной варианте излагает то, что частично происходило на Южинском переулке в 60-х годах. У нас, да? Тогда был, как известно, большой круг вокруг меня, да? Центр был чисто эзотерический, там, кроме меня, там был Гейдар Фермаль, да? Евгений Головин, и еще один персонаж менее известный, но тем не менее, совершенно потрясающий человек, настоящий визионер, проникающий в другие пространства, в этот мир, Валентин Провоторов. Он умер, но если вы знаете книгу «Юнио Мистика», где в основном объединились, так сказать, люди, связанные с Южинским, то там есть его стихи. Эти стихи скорее не поэзия, а определенные послания, которые человек, обладающий такой духовной интуицией, легко может, на каком-то уровне легко может понять и расшифровать. Вот это был центр. Еще был двор, в общем, четыре человека, грубо говоря, еще были некоторые. Та же самая ситуация в романе. Центр стоит в современной Москве, эзотерический круг, тоже состоящий из четырех человек, как и на Южинском. И тоже вокруг, в романе, вокруг этого эзотерического центра вращаются художники, поэты, даже журналисты, такого слова склада, конечно, да? Вот. То есть вращается некий культурный слой. И создается ситуация, действительно похожая на Южинский. В каком отношении? Что там мы создавали совершенно автономную культуру. Вот было государство, да, официальная культура. Это было абсолютно другим. Ничего не имеющее общего с тем, что творилось на Южинске, с тем, что там писалось, то, что там обсуждалось. Это просто даже не было противоположности. Это было просто вне того мира, который был в 60-х годах. Вот тот эзотерический круг, который я изобразил в романе «Империя духа», он так и называется «Империя духа», там связь с социальным, что ли, миром, с окружающим миром, был более все же адекватен. То есть эти люди выходили на связь с окружающей культурой, с окружающей социальной средой, даже с прессой, по одной единственной причине. Не только потому, что сейчас это возможно, поскольку у нас свободный мир, а потому что они чувствовали, что их учения, их идеи могут помочь России в выполнении ее высшего предназначения, ее высшей миссии какой-то. Вот. Поэтому в эпилоге этого романа совершился совершенно неожиданный такой выход этих людей к окружающему такому миру с определенными идеями, касающимися миссии России. Не совсем то, что у них было внутри круга. Это было бы слишком, может быть, непонятно, да? Но в какой-то мере они свои идеи вывели наружу. Сам вот этот, эти четыре человека, да, были следующие. Один из них был, собственно говоря, они, да, во-первых, они не были, конечно, мы четыре человека на Юрманском, да, которых я перечислил, не были прототипами этих четырех, ни в коем случае. Но идеи и многие движения в этом направлении имели до известной степени аналогичный характер тому, что творилось внутри Юрманского при вот свете коммунальной квартиры ночью при советской власти. Там главный герой, фамилия его Александр Николов, является уникальным человеком в каком отношении? Он путешественник по невидимому космосу. В каком плане? Когда он воплотился, в его сознании возникла целая цепь воспоминаний. Воспоминаний о том, где была его душа до его рождения. Воспоминания эти были очень такие традиционные, можно сказать, выраженным традиционным путем, без всякой фантазии, да, и которые говорили о его таком грандиозном духовном пути по невидимому космосу, да, в общем, который соответствовал строению этого космоса, соответствовало мировой традиционалистской философии, то есть философии, которая выражена в мировой традиционной метафизике, религии и так далее. Да. И вот он вспоминает свои блуждания по этим мирам. И вспоминает, но эти воспоминания обрывочны. И главное его такая духовная проблема, относительно которой он начинает мучиться, это то, почему он воплотился в физическом мире. Почему он не осуществил то, что мог бы осуществить, как он чувствовал, да? Во всяком случае, хотел это осуществить. Речь идет о реализации, той духовной реализации, о которой говорит Адвайта Веданта, и которая, метафизика Адвайта Веданта, и которая, в общем, согласуется со всеми другими религиозными католическими традициями. Речь идет не о религии, конечно, да, а о познании природы Бога. Природа Бога такая, какая она есть. Как говорится в ведических текстах, познавший Бога не знает скорби. Что значит познавший Бога не знает скорби? Познавший не то, что он существует, не те законы, которые он дает, это понятно само собой, не тот нравственный путь, которым люди должны следовать, это понятно, это все знают и по возможности следуют. А познать, это значит познать сам, непосредственно сам Дух Божий, да? Непосредственно познать, что это такое реально, и соприкоснуться с ним. В этом нет ничего, никакой гордыни, ничего фантастического. Почему? Потому что человек, созданный как образ и подобие Божие, согласно христианской книге, в соответствии с другими традициями, имеет в самом себе то, что можно назвать искрой Божьей. Как есть, вот, если представить себе кондиционный океан в самом же, да, то человеческое внутри человека скрыто находится вот этот маленький ручеек. Это капля этого океана. Это капля. Но эта капля по своей природе абсолютно идентична природе абсолюта. И познав эту природу в самом себе, человек может осуществить нечто совершенно другое, чем если бы он осуществлял самые высокие ступени духовные предела тварного мира. Это таким образом переход в ветку Адвайта Веданты говорит о переходе человека, человеческого сознания в нетварный мир. И таким образом прощание с тем, что называется человеком. Это высшее я, это искра, которая идентична самому абсолюту, входит в этот океан, оставаясь самим собой, становится этим океаном тоже. То есть проблема единства и множества там решается совершенно по-другому, чем она существует в нашем тварном мире. И говорить о том, что происходит, когда человек действительно соединяется с абсолютом, с его природой, да? Говорить об этом очень трудно, но можно. И в этой книге содержатся такие моменты об этом, да? Потому что существование там вечное, потому что вечен только Бог, все остальное не вечно. В том числе и душа, хотя она бессмертна, но она не вечна. Вечен только Бог. И поэтому осуществление вот этой вечности абсолютно иного бытия, которое нам как-то трудно себе представить. Вот основная, собственно, цель Адвайты Веданты, поэтому она называется теорией недуализма. То есть положением, о котором не существует пропасти между Богом и миром, между Богом и человеком. И не только пропасти, а что касается человека, то в нем заложена вот эта природа высшая, и благодаря этому нет пропасти между вот этим Божьим даром, Божьей искрой в человеке и самим абсолютом. То есть не человек становится Богом, это было бы абсурдно, не просто гордыня какая-то сатанинская, это было бы просто абсурд, нелепость. А в том, что в человеке содержится Бог. И, конечно, когда мой герой оказывается на земле, он испытывает определенный шок, почему он это не осуществил. Вот дальнейшее его такое развитие, да, в жизни, да, состоит в том, что он начинает догадываться о том, что вот так презираемый им тварный мир, оказывается, имеет также неимоверное глубокое значение. И иначе бы он не был создан Богом. Да? И дальнейшее его путь духовный в этом плане состоит в том, что он начинает разгадывать, почему он здесь, именно в России, почему он где-нибудь в России, и почему этот тварный мир имеет, может быть, не меньшее значение, чем сам абсолют. И почему душа имеет не меньшее значение, чем вот эта искра Божия, да, атман. В адвайте это называется атман, в христианской традиции образ и подобие Божие, да, вот, и в других традициях, ну, может быть, по-иному, неважно. Но он понимает также, что душа и ее путь в великое творение имеет очень глубокий смысл, не только потому, что эта душа существует как творение Божие, да, но и потому, что она несет в себе глубочайший смысл, что она необходима для самого Бога, для Абсолюта. Вот это, но эти его мистические такие вычерпания, откровения, они идут как юбками, он не может их соединить. Все это происходит на фоне такого обычного, ну, такого сюжета, да? Потому что другие герои, они, один из них поэт, и вокруг него, так сказать, вот вся современная такая молодежь, он движется вот по этой орбите, по орбите прозрения в сфере поэзии, в сфере литературы. Другой персонаж, так, значит, третий, да, у него вообще необычная история. Он воплотился здесь, и он тоже в полной прострации такой. Эта прострация его выражается в резкой такой отрыве по отношению к окружающим. Да? Он не может понять, что в нем вызывает эту агрессию, почему он так раздражен своим существованием, существованием других людей. Да? И вот главный герой, да, он видит причины, поскольку он, так сказать, ему открыты определенные вещи, да, он видит причину вот это его состояние. Зовут Денис этого человека, да. И это состояние объясняется тем, что он до своего человеческого рождения был Богом, но Богом с маленькой буквы, то есть теми существами, которые в языческом мире назывались богами, да. И им определено место также в любой космологии, да. Они занимают определенное место, играют огромную роль в космологии и так далее. Жизнь этих существ, как известно, измеряется, ну, миллиардами лет, если по человеческим исчислениям. И их жизнь совершенно иная. Она наполнена, конечно, таким мощным торжеством бытия, которое не прерывается, потому что жизнь безмерна, но и она кончается. Но и она кончается, и они переживают боги этот уход из их состояния вниз, обычно вниз, потому что если идти вверх, то там надо то, что называется бобореализация, они обычно идут вниз. Это огромное такое, они, это состояние бор-бор-бор, которое называется буддизм, переходный вот этот период, они переживают необычайно тяжело. И очень часто возвращаются, по крайней мере раньше в древнем мире, людей, потому что тогда близость между богами и людьми была довольно сильной, как известно из истории. Да? Поэтому воплощение такого существа в человеке нет ничего ни фантастического, ни противоречащего традиции. Да? И он все-таки вот открывает ему эту тайну, и последствия этого раскрытия развиваются дальше в романе. Там присутствует также и любовь, и три основные героини. Присутствует, в общем, то, что, на что обречена человеческая жизнь, то есть там присутствует и смерть, и любовь, и такая сильная любовь, и страдания, и современный мир, политический мир, и не столько политический, сколько социальный, с его такими ужасами, провалами, с его безобразием, с его родством, испортят, в общем, со всем тем, что мы встречаем, так сказать, на улице и в жизни. Все это соединено в единый такой чудовищный такой клубок, который начинается распутывать и сопровождается это, ну, эти его, такие истории с женщинами. Одна такая, ну, можно назвать трагической историей, потому что Катерина умирает, но нельзя назвать это трагической, потому что она умирает по совершенно таким причинам, которые, ну, превышают человеческое понимание этой жизни. Я не буду рассказывать, ни сюжет, конечно, никто не вышел, но я хотел бы обрисовать просто вот некоторые моменты вот всего этого. Книга должна выйти вот в ярмарке, да, книжной. Я хотел бы только еще сказать, что на такой маленький штрих в этом, в этой ситуации, что когда Денис обнаружил, кем он был до своего человеческого рождения, он сначала запил. Вот. Потом у него произошел такой контакт с этим Дракулом. Вот. И контакт этот выразился в том, что тот, значит, Меркур, Саша, который открыл ему его, так сказать, тайну его происхождения, он просто видит немножко травмированного такой ситуации Дениса, человека, который был во всей мощи безмерно огромного бытия по сравнению с которым человеческое существование своей длительности, хотя бы просто карликовой, да. Вот. И он ему говорит о том, что он ни в коем случае не должен рассматривать свое воплощение в человеке как падение, как унижение, как воплощение во что-то низшее, да. Потому что он, этот Денис, он попал в ситуацию, не зная, что такое человек. И вот Меркур говорит ему о том, что человеческое воплощение на самом деле гораздо выше божественного воплощения, я говорю, богов, да, с моим богом. Потому что, во-первых, он ему говорит, во-первых, потому что в мир пришел Христос. И как Бога-человек, который изначально был Бога-человек, Альфа и Омега, да, изначально был Бога-человек. То есть изначально Бог соединился, Бог большой, Бог уже, да, то есть Творец, да, то есть природа абсолюта, да, соединилась с человеком, да, вот, и что, как сказано в христианской традиции, Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом, или то, что Христос имеет, знаменитые слова, то, что Христос имеет по своей природе, человек может иметь по своей благодати. То есть он объяснил ему простую вещь о том, что возможности человека гораздо выше, чем ситуация богов. И, но использовать эти возможности необыкновенно трудно, особенно в том мире, в котором попал Денис, то есть в современном мире, да, вот, для которого характерный упадок духовный, да, вот. И он объяснил, что почему это происходит. Не только потому, что с человеческой точки зрения, почему, потому что по той причине, что Христос показал преимущество человека над всем тварным миром. Но с точки зрения богов ситуация заключается в другом. Они обладают, говорят, на горизонтальном уровне несравнимо более огромной мощью, чем человек. Даже сравнивать смешно. Это как слон и человек, ну и физически, да. Вот. Но ввиду того, что им дано такое, ну, огромное наслаждение, огромное счастье, счастье становится их врагом. Счастье становится воротами, которые закрывают им путь вверх. В каком отношении? Потому что они настолько упивается, настолько погружается в свое безмерное космическое бытие, что путь к истинному Богу, да, к абсолюту, не имеет мотивов для существования, не имеет мотивов к сущности. Да? То есть они, грубо говоря, они могут идти по этому пути, потому что они созданы так разумные духовные существа. Но у них нет мотива, потому что в этом мире очень мало страданий. И жизнь их безмерно наполнена счастьем тварного мира. И они не хотят идти дальше, без мотива, за пределами исключения. Как говорит дантийская традиция, в некоторых случаях они идут по этому пути, по тому пути, по которому может идти человек. Вот. Но это бывает редко, так как вот такая и ситуация. Счастье сотворяет успех. Ну и еще я два-три слова расскажу, я не буду так углубляться, потому что нельзя рассказывать бесконечно о романе, который еще не вышел. Но я могу сказать, что другая важнейшая картина – это «Миссия России», которая не раскрывается там так глубоко, как, скажем, в моей книге «Россия вечная», да? Которая является фундаментальной книгой по проблеме метафизической России. Какое отношение имеет Россия к абсолюту и бездне, да? Вот. С одной стороны. Потом у вас эта книга «Русский поход в тонкий мир», она непосредственно посвящена тоже миссии России, но там это описание на таком уровне, который имеет такое ощущение некоего такого счастья, да, описывается идеальная Россия, но под ней вот эти метафизические принципы, которые выражены в России вечно. А здесь, поскольку главная тема – это все же метафизические путешествия героев, да, главная из которых вот эти герои одна женщина, который умирает сам Меркулов, и вот этот человек Денис, который был богом с моим человеком. Вот. Но миссия России там тоже дана так определенным таким образом. И она заключается в том, что я просто скажу таким определенным моментом, что в русском человеке, в России, в русском вообще это термин, который является для людей, которые просто не только русские, собственно, которые приобщены к русской культуре, русскому языку, считают Россию своей родиной, да, в широком смысле. Вот. Там описан вот момент такого такого прорыва русской души в нечто запредельное. Вот это почему происходит эта запредельность, почему Россия находится все время в хаосе, и почему эти страдания, которые выпадают на долю России, да, они имеют мистический, метафизический характер. Это немножко другое, чем страдания общечеловеческие. Потому что общечеловеческие страдания могут, с одной стороны, принижать человека, превращать его в животное. Да? А с другой стороны, страдания человека вообще, такие высшие, да, они и дают возможность человеку как раз выйти на этот вертикальный путь. И в этом его отличает мир богов, что в человеческой жизни счастье и страдания примерно считаются по традиции 50-50, 50-50. Да? Дальше уже в нижнем мире, включая ад, гораздо больше процент страданий, это придавливает. Да? А вот в человеческой жизни страдания 50-50, да, 50 на 50, дает возможность, с одной стороны, быть человеком, да, не быть придавленным страданием, а с другой стороны, страдание дает мощный импульс к тому, чтобы выйти из этого состояния и обрести вечную жизнь. Таким образом, то, что связано вот с духовной миссией России, я просто рекомендую, это есть в интернете, эту книгу можно получить в интернете. Надеюсь, она скоро выйдет переизданием. На эту тему, если я смогу, я сделаю просто большую такую фундаментальную лекцию. Здесь это нуждается в очень в больших объяснениях, и полностью.
Да.
Вот на этом я хочу кончить.